который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Что мне нравится?
Бриндятина.
Дорогие друзья, этот выпуск рассказов «Бабайки» выходит накануне важного события. Послезавтра, 10 октября, мы с вами встречаемся в Москве в клубе People на концерте народного продюсера. Помню предыдущие наши встречи. Эти родные лица людей, радостные. Некоторые из них даже трезвые и все равно радостные. И концерт настоящих народных звезд. Не тех, кого пихают за деньги в эфир, а вот тех, кто пихают. добился любви народа, да?
За так.
В основном, будучи занятыми на других производствах, на предприятиях, в офисах, в банках.
Фестиваль талантов.
Фестиваль, да.
Три часа талантов на сцене клуба People.
Значит, ребят,
послезавтра в 7 вечера в клубе People ждем вас.
Ребята, билеты на сайте parterre.ru или по телефону 258-400. Будут все, включая Маргариту Михайловну Митрофанову. Да.
Ну,
да.
Я уже как макияж.
Значит, сегодня история взлета и падения крупнейшего интернет-поисковика начала 2000-х, компании Yahoo.
Господи, как это давно было.
Как это давно было.
Мы еще с альтавистой не простились.
Да нет, с альтавистой мы простились давно. Но очень важное сообщение пришло накануне сегодняшней брендятины. Именно поэтому я обратил внимание. Эта история была подготовлена достаточно давно. Интернет этого гиганта начала 2000-х и конца 90-х. Пожалуйста, накануне, буквально несколько недель назад, впервые с 2008 года аудитория сайтов, принадлежащих интернет-гиганту Yahoo, обошла по аудитории сайты Google.
То есть как обошла?
Впервые за последние 5 лет. То есть общая аудитория сайтов интернет-империи Yahoo посетили 197 миллионов американцев. Ну, общая аудитория составила 197 миллионов. А общая аудитория Google, ну, мы говорим про Соединенные Штаты, да, не про весь мир, 193 миллиона. В последний раз, действительно, компания Yahoo становилась лидером этого рейтинга
в Соединенных Штатах
в 2008 году.
Так они живы. Ладно,
попытаемся разобраться, потому что на самом деле, действительно, история величайшего за все время истории интернета современного, да, взлета, потому что компания в начале 2000-х стоила, ну, капитализация этой компании была на уровне 100 миллиардов долларов, ребят, до краха доткомов. Да, который случился в начале 2000-х.
Крах доткомов. Крах домкомов.
Общий размер трафика, который генерировал Yahoo в начале 2000-х, составлял 87% всего интернет-трафика вообще в мире просто. Вы представляете, люди стали мультимиллиардерами буквально там за несколько месяцев.
Они в воздухе стали мультимиллиардерами? Или деньги на кармане?
В воздухе. Они действительно стали в воздухе. Потому что, ну, ты ж понимаешь, да, это капитализация компании. Более того, ввиду того, что компания на рубеже середины 2000-х несколько раз отказывала компании Microsoft в покупке бизнеса Yahoo, который предлагал, ну, по тем временам тоже сумасшедшие деньги. 50 миллиардов долларов Билл Гейтс предлагал за Yahoo.
Дурачье.
Да,
сколько можно было помидоров купить?
Там, за 33 доллара за акцию, да. А тогда еще руководитель компании, один из отцов-основателей, Джерри Янг, сказал: нет, только 37. Только 37.
Чего?
Господи. Только 37 долларов. Ну, реально, люди торговались там за каждый доллар, и в конце концов...
А предлагали цену?
33. Ну, это сумасшедшие деньги. В середине 2000-х, когда уже было понятно, что мир катится к очередному витку кризиса, да, 2008 года. А потом капитализация компании рухнула до 8 миллиардов долларов, потом начались проблемы, потом начался кризис, пришлось сокращать там 10-20% реально количество людей, которые работают в компании Yahoo, и сейчас компания реально, ну, в глобальном масштабе...
Сколько стоит?
Ну, выживает?
Выживает. Стоит она там несколько миллиардов долларов, ну, вот вы представляете, компания, которая стоит... 100 миллиардов. Ну, ты представляешь, 100 миллиардов. Люди, которые... Вот капитализация компании в начале 2000-х была больше, чем капитализация Apple и Google.
Да, поэтому ваши братья, которые остались, в песках курган Тюбе покупают золотые коронки.
Зубы. И они правы. И они правы,
золотые,
да. Но
зубы.
Очень интересно. Если вы переслушаете в iTunes историю компании Google, Сережи Брина, ведь на самом деле, после того, как Google был создан, а создан он был в 98-м году, в первую очередь они же пришли именно к владельцам компании Yahoo, к Джерри Янгу, и сказали: купи нас. Купи нас за миллион
машину
долларов.
Саму.
Нет, ну саму машину, сам поисковик. Потому что на самом деле Yahoo уже стал поисковиком достаточно поздно, уже в 2000-х. Это же был на самом деле, по сути, первый каталог сайтов. И все...
Что за каталог? Подожди.
Ну, вы вспомните...
Оглавление.
Вы вспомните, каким был интернет в начале 2000-х, в середине 2000-х. Большую популярность имели так называемые каталоги, рубрикаторы. То есть сайт, ну, я помню, допустим, тот же сайт apport.ru. Вы помните, вот в начале 2000-х был? Да ладно, вы о чем?
Там рубрикат типа втроем, вчетвером.
Да не втроем, вчетвером.
Объясните, реально.
Пятеро!
Я феерический тупица, объясните, пожалуйста.
Да нет, сайты-рубрикаторы. Yahoo был таким глобальным рубрикатором, потому что все ссылки, все разделы, рубрики, подразделы создавались вручную. То есть находились ссылки, потому что интернет не был большой. Потому что в начале 2000-х, внимание, конечно, на заре интернета общая аудитория всего всемирной паутины всей составляла там порядка 30 миллионов человек. И не составляла никакого труда, по большому счету, команде веб-серферов, как их называли в компании Yahoo, собрать эти все ссылки каждый день, систематизировать. Каждый день, допустим, там...
То есть это был дайджест такой,
да,
грубо говоря.
Абсолютно точно. Более того, он
обзор.
Же... Ну вот когда будем говорить уже о том, откуда растут ноги современного названия уже, да, компании, вот как раз четко будет понятно, на что ориентировались создатели. Да? То есть они, по большому счету, более того, они же сотрудничали с Гуглом, и Google предоставлял свою поисковую машину там в 2000-х годах, именно Yahoo. Именно там после кризиса они отказались от сотрудничества с Google. Но очень интересно же, каким образом... Рухнуло.
Поисковик они позже Google сделали.
Конечно, конечно. А очень интересно, каким образом рухнула вся эта империя Yahoo. Да? Потому что на самом деле, ну, мы, забегая вперед, я просто расскажу историю на заметку людям, которые сегодня пытаются построить бизнес, основанный там на современных технологиях в IT-индустрии.
Таких нет.
В нашей студии таких нет. Но на самом деле, по воспоминаниям людей, которые в тот момент находились рядом с отцами-основателями компании, такими как Джерри Янг и Дэвид Филу, они изначально создавали медийную компанию. Потому что в середине 90-х... Нет. Выходцы, кстати говоря, из Китая. Это
да
вопрос. Да. Джерри Янг — это человек, который родился на Тайване в семье беженцев с материкового Китая, которые, опять же, бежали от культурной революции Мао, а сели на Тайване. Родился он сам в 68-м, в 78-м году переехали в Соединенные Штаты вместе с мамой и с младшим братом. Но очень они изначально создали медийную компанию, потому что на заре, на заре интернета, в середине 90-х компании такие крупные, как Procter & Gamble, Coca-Cola, ну вообще люди, у которых, компанию, у которых были бюджеты, они покупали не контекстную рекламу, которую в конце 90-х предложил Google, а они покупали медийную, баннерную рекламу. И именно на баннерной рекламе заработали вот эти деньги. Потому что, по большому счету, даже люди, которые работали в компании внутри Yahoo, как вам угодно.
Как перевести-то?
Три версии. Три версии, значит, названия компании. Есть японская версия. Там, правда, с двумя буквами H, да. Привет на японском. Значит, самая распространенная нет версия. Это произведение Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». И в четвертой главе он описывает людей, ну, человекоподобных, в которых сконцентрированы были все пороки того современного общества. Этих людей он назвал Yahoo, с которыми как раз сталкивается Гулливер. У меня даже, говоря, я выписал ради интереса нравы вот этих людей, которые были описаны в произведении Свифта «Путешествие Гулливера». Смотрите, пороки. Ну, это, опять же, произведение...
Пороки,
свидетели...
Опять же, 100-150 лет назад. Жадность. Если вы даете пятерым Yahoo корму, которого бы хватило бы для 50, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку, и каждый старается захватить все для себя. Пищу, которая похищена или была добыта грабежом где-нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пищи, приготовленной для них дома. Агрессивность. Сражения между Yahoo соседних местностей начинаются без всякой видимой причины. Yahoo одной местности... вся всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем те успели приготовиться. Но если они терпят почему-то неудачу, то возвращаются домой. Из-за отсутствия неприятеля завязывают между собой то, что бы я назвал гражданской войной.
Ну, версия.
Корыстолюбие. Да. В некоторых местах этой страны попадаются разноцветные блестящие камни, которым еху питают настоящую страсть. И если камни эти крепко сидят в земле, как это иногда случается, они роют когтями с утра до ночи, чтобы вырвать их, и после этого уносят с собой добычу и кучами зарывают у себя в логове. Они действуют при этом с крайней осторожностью, беспрестанно оглядываясь по сторонам из-за боязни, как бы их товарищи не открыли их камни.
Тяжело пишут.
Нет, кстати говоря, вот смотрите, несмотря на пропасть, с точки зрения лет, которые прошли с момента опубликования этого романа, мне кажется, актуальность...
Ну, а третий вариант названия?
А третий вариант «Етеназа». Помните, кстати говоря, рассказывая историю компании Яндекс, один из многих путеводителей, поисковиков, очень было популярно это название, ну, это выражение, эта фраза среди программистов начала 90-х.
А как Еху-то?
Ну, просто, вот просто аббревиатура. Просто аббревиатура.
Италия.
Да. Приндятин на маяке.
Ну что, продолжим, товарищи.
Знаете,
Яху,
как расшифровывается?
Яху.
Это аббревиатура, состоит из слов yet, первое y, да? Yet another a, я, да? Yet another hierarchical.
Hierarchical.
Это иерархический, неотесанный, неофициальный прорицатель Oracle. Ну, это, знаешь, это айтишники шутят,
да,
типа.
Это,
иронизируют,
чисто,
как говорят.
Чисто айтишная
люди.
Тема. Но, возвращаясь к истории падения, да, интернет-гиганта начала 2000-х годов. Во-первых, действительно, они зациклились на продаже медийной рекламы, баннерной рекламы. А, грубо говоря, у них даже программисты, которые работали в офисе того времени Yahoo, назывались не программистами, как это было в офисе, компании, продюсерами. Продюсерами. И когда они встречались с теми же самыми программистами компании Google, мы просто очень тесно общались же, да, ну мы же помним, да, этот интернет-бум там конца 90-х, начало 2000-х. Люди перетекали из одной компании в другую, и они говорят, а у вас вообще есть программисты? Они говорят, нет, у нас продюсер. Более того, продажи были построены следующим образом. Они отправлялись в офис ближайшего, значит, гиганта, такого как Procter & Gamble, допустим, продавали за несколько миллионов долларов вот эти самые баннерные показы. Хотя на самом деле, вот если глубоко копаться в истории поисковиков всех, и в частности Google, один из программистов, работающих продюсеров на компанию Yahoo, еще в 95-м, в 96-м году, за два года до появления поисковой машины Google и вообще их концепции работы поисковика, предложил тому же самому Джерри Янгу создать этот самый поисковик. На что он ему сказал? Слушай, мы тут продаем на 20-30 миллионов долларов медийной рекламы. Ну какой поисковик? Ну кому нужна эта контекстная реклама? Ну, как, ну на какие формулы, которые будут высчитывать?
А сколько лет-то было уже отцам основателем?
Ну, он сам 68-го года.
Джерри Янгу?
Джерри Янгу. Ну, там
лет.
В районе там 30, да.
Это сейчас 30, 45,
ну, там 28, а так, да. 28, 30, там
20. И уже загрубел.
Более того, они использовали вот для развития собственной компании следующую стратегию. Они покупали компании не для того, чтобы воспользоваться опытом технологическим этих самых компаний, а просто для того, чтобы увеличить капитализацию и объявить в очередной раз рынку, что, оу, Yahoo разрастается, мы купили еще одну компанию.
Покупали?
Ну, вот они вот, купив компанию вот одного из разработчиков, не стали использовать тот самый алгоритм и потенциал, который был заложен в его поисковой машине. И он его спрашивал, там есть отличные воспоминания, почему там есть отличный, да, даже такой эссе, там, почему умер Yahoo. И он вспоминает, говорит, я спрашиваю Джерри, говорит, ты для чего купил мою компанию? Посмотри, я это придумал, это отлично работает. Проблема была в следующем, глобально. А для них дешевле было, ну как, с точки зрения
не делать
и себестоимости продавать именно медийную рекламу, потому что они получали больше денег, потому что менеджеры, которые сидели в офисах Procter & Gamble, Pepsi и Coca-Cola, они не понимали, сколько стоит эта реклама. Сейчас же, если мы говорим о контекстной рекламе, там же очень сложная формула, по которой высчитывается, да, стоимость вот этого клика, этого перехода. И он как раз вот в 96-м году и предложил, он говорит, ну, зачем, мы же меньше получать будем. Uh-huh. И, в принципе, он убедил тогда программистов, продюсеров, говорит, они подумали, ну, действительно, зачем. Более того, именно эти программисты молодые настаивали на покупке после обращения Сергея Брина в офис Yahoo, на покупке Гугла. Они говорят, слушайте, вы же объедините рынки, на что Джерри Янг тогда вот в конце 90-х сказал, у нас 86% рынка. И 6%, которые приносит Google, не сыграют никакой роли. Более того, посмотрите, наши продажи растут на 10%.
И серии они лес рубили, а им ветки предлагали собирать.
Да-да-да, и просто... Ну,
типа, золочёные.
Изначально, это глупо, изначально, вот я уже повторяюсь, да, компания не была технологичной, такой, как стала Google и Apple. Они действительно, говорит, по воспоминаниям программистов Yahoo с конца 90-х, люди приходили на работу, и дресс-кодом в компании, которая, по сути, является IT-компанией, дресс-код был следующим. Как в любом офисе транснациональной корпорации. Костюм, галстук и хорошая обувь. А, говорит, по-другому абсолютно обстояли дела в компании Google, где люди приходили в шортах. Более того, непринужденная атмосфера. Ну и вы сейчас посмотрите, да, тот же офис Google, да, в Москве, неважно, там, в Париже, там, в Соединенных Штатах Америки. Ну вот эта неформальная обстановка, да, некая, которая подразумевает то, что человек погружается. И самое главное, что они не обращали внимания на рационализаторские предложения, которые делали сотрудники компании. Почему Google стал номером один, да, в мире? Потому что они все-таки обращали внимание на то, что, чем занимаются именно те сотрудники, которые работают на компании. И вот буквально там за несколько лет после краха доткомов, причем они же устояли на рубеже 2000-х.
А в каком они, году
это крах? Это конец 99-го, там начало 2000-х годов. В принципе, компания Yahoo устояла. Ну, то есть она не рухнула вслед за всеми этими проектами, в которые вливалось огромное количество денег. Но в конце концов, подойдя уже там к середине 2000-х, они растеряли, весь трафик. Потому что, смотрите, Google же очень простую идею предложил. Работы поисковика. Это все делали машины. По большому счету, у Джерри Янга тоже было уникальное предложение для рынка. Потому что в тот момент поисковики, ну, прообразы первых поисковиков, первых браузеров уже существовали, да, потому что компания начала работу там, ну, там, на 4-5 лет раньше, чем Google. Они сказали, мы руками все делаем. У нас есть команда продюсеров, команда веб-серферов, и они отвечают за тот контент, который вы получаете, доступ к которому вы получаете. Но они не обратили внимания на лавинообразный...
рост объема интернета.
Да, на лавинообразный рост пользователей и, собственно говоря, тех сайтов, которым нужно получить доступ. Они были ограничены вот в рамках вот этого своего каталога действительно большого.
Ну, вручную,
плюс
да.
Они начали покупать огромное количество компаний, там, почту, да, первый был тоже сервис, который предложил я. Купили просто разработчиков почты и предложили. Но, в принципе, сегодня есть сервисы, которые приносят прибыль компании. Тот же сервис Flickr, очень известный, да, который...
Фотки хранить.
Да, да, это сервис, опять же, который принадлежит компании Yahoo. В принципе, опять же, компания остается на плаву, но с учетом того, что они не генерят уже больше трафик, а трафик генерит Google, и Google обошел. И вы представляете, на самом деле Джерри Янгу надо было потратить всего 1 миллион долларов, который у него был. Всего 1 миллион долларов на покупку компании Сергея Брина.
Из миллиардов.
Из тех миллиардов, которые в тот момент были. Но давайте теперь самое интересное.
Так он сейчас раскаивается?
Его же в 2012 году отстранили, как и в свое время Стива Джобса, от управления компанией. Сняли со всех. Ну, потому что после того, как он вот в этом порыве сказал Биллу Гейтсу и Стиву Балмеру, нет, парни, доплатите еще по 4 доллара за каждую акцию, тогда я продам вам свою компанию. А почему Билл Гейтс и Стив Балмер так были заинтересованы в покупке Yahoo? Потому что у них до сих пор нет нормально работающего поисковика. Потому что вот тот поисковик, который там они запускали в середине 2000-х, сейчас опять запустить, он не приносит того трафика, на который они рассчитывали. Они вот, пытаясь приобрести Yahoo, думали, что решат вот глобально задачу трафика, да, и компания станет действительно монополистом на рынке.
Как потому фамилия этого? Который облажался.
Джерри Янг.
Дорогие
ребят,
друзья,
запомните.
Вы только что узнали, как облажался Джерри Янг. Не повторяйте его облажку.
Заработали 100 миллиардов долларов. Уходите в кэш.
Неправильно. Потрать 300 рублей на концерт народного продюсера.
Молодец, дядя Серёга.
10 октября мы все встречаемся в клубе People, потому что там 3 часа настоящего искусства.
Лада Гранта Шпорт.
3 часа за 300. Такого еще не было.
Солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится.
Блин, дятина.
Ну что же, друзья мои, сегодня мы говорим в брендятине о высокотехнологичной так называемой компании, когда по сути продаются нематериальные активы. Нематериальные, да, а компания Yahoo. Ну и вы знаете, да, сегодня бизнес заключается, часто в том, и на примитивном, ну, в кавычках примитивном, на материальном уровне мы тоже видим это на примере своей страны, когда нечто развившееся надо вовремя сбагрить. То есть бизнес заключается не в том, чтобы что-то делать, а чтобы накрутить цену и сбагрить. Это происходит с Тиньковым, это происходит с конфетами Каркунов, это происходит с соками многочисленными, которые проданы международным корпорациям, да? То есть эту фишку поняли у нас. Радостно, что Каркунов продал свои конфеты. Кому он там продал? Не помню.
Нестле.
А вот Яху не успел продаться.
Не успел.
Хотя вроде бы люди из той страны, где эти правила появились.
И в прошлом году пинка под зад получил. Представляете, создать компанию, ну, вот история повторяется, да, вот история той же Apple и Стива Джобса, когда там, вот, в конце концов, тоже реально же у человека на руках осталась одна акция, и то только для того, чтобы получать отчеты ежегодные. Uh-huh. Вот. История Джерри Янга теперь, биография, очень интересный тоже человек, родился на Тайване в 1968 году, был старшим из двух сыновей в семье беженцев из коммунистического Китая, об этом уже тоже сказали, перебрались они. Ну, вот помните, да, в прошлый раз я рассказывал историю компании Hutchison. Там тоже перебирались люди с материкового Китая. Правда, в том варианте перебрались в Гонконг, в этом варианте на Тайвань. Отец умер, когда мальчику было 2 года. Причем настоящее его имя-то Джерри Янга. Чих Юану.
Чих Юану. Будьте здоровы.
Да. Мама преподавателя английского языка и литературы, устроилась на работу в столичный университет. И все эти годы, до 1978 года, жила одной мыслью. 10 лет после того, как они перебрались на Тайвань, на этот остров, уехать оттуда в Соединенные Штаты Америки. Потому что единственная проблема, которая была перед молодыми людьми, призывного возраста, оказаться в рядах тайваньской армии. А мы помним отношение-то после бегства туда одного из коммунистических лидеров.
Чан Кайши.
Да. Были напряженные. И, ну, собственно
говоря... Нет, да и война.
Нет, да и война. И мама все пыталась увести своих мальчиков в Соединенные Штаты Америки. После возобновления дипломатических отношений между США и Китаем это ей удалось. В 78 году они перебираются в Китай. Но тут другая проблема.
Или в Америку?
В Америку. Несмотря на то, что мама... У преподавателя английского языка...
Говорила она плохо.
Нет, мальчики говорили плохо. И единственным словом, которое знали мальчики, оказавшись в школе в Соединенных Штатах Америки, было слово «ботинок».
Бут.
Виктора ждали.
Серьезно. Единственное слово, по воспоминаниям самого Джерри Янга, он с трудом разбирал, что за люди, и вообще не понимал, что за люди изображены на американских купюрах, на долларах.
А цифры вообще не знал, да? Деньги различал по морзам.
Они были самыми отстающими учениками. Китайскими учениками в американской школе. Но достаточно быстро наверстали, и уже там через несколько лет перешли из класса 1 в класс 2. Из класса УО, если бы они учились в советской школе. Вот, действительно, в класс с весьма продвинутым уровнем знаний английского языка. Более того, он стал показывать очень хорошие результаты. Результаты по математике. Ну, по математике, по физике, по программированию. Ну и, собственно, играл в сборной школе. Играл в сборной школы по теннису. А в последний год учебы уже в школе его избрали президентом ученического совета. Одновременно с этим он готовился к поступлению в колледж. Сдал экзамены и отправил документы в 3 колледжа, включая такие весьма респектабельные и известные колледжи и учебные заведения, как университет Беркли и Стэнфордский университет.
Вернулись документы?
Документы вернулись. Решил он продолжить свое обучение все-таки...
Адрес ошибся, не так писал.
Да-да-да. На базе Стэнфордского университета было 2 причины. Во-первых, в Стэнфордском университете, не знаю, как сейчас, не поступал, документы свои не отправлял. В первый год не заставляли определиться с выбором специальности. То есть можно было это сделать на втором, на третьем году обучения. И самое главное, что Стэнфордский университет находился поближе к его дому. Вот, он очень хотел видеть маму и своего младшего брата. В общем, поступает он в Стэнфордский университет, потому что он на самом деле в первый год обучения не очень представлял, кем он хочет быть. Тянуло его и в программирование, и хотел быть он инженером, более того, видел себя и в бизнесе. Вот.
К женщинам тянуло?
Я тоже хотел быть историком.
А вы кем хотели быть?
Кто?
Вы, Сергей Валерьевич.
Мы? Вы... Просто хорошим человеком. Человеком.
Хорошо. Да. За 4 года он умудрился
так
получить.
И не получил.
А, за 4 года он получил степень бакалавра, получает степень магистра по электротехнике, поступает в аспирантуру. Ну, для себя он выбрал путь такого вечного студента. Нет, вечного студента. Вот есть такие люди. И студенты, которые всю жизнь учатся, как мы с вами, да, на собственных ошибках. Вот. И получает он подработку некую для себя в местной библиотеке Стэнфордского университета, где впервые он сталкивается с проблемой...
Корешков.
С мужчиной он сталкивается чуть позже, буквально Корешков. Через несколько месяцев. С проблемой корешков и с проблемой, ну, по сути, систематизации информации. Угу. Потому что он работает человеком, который выдает те книги, которые хотят получить студенты, которые приходят в эту самую библиотеку. Здесь он задумывается над этим. Как найти книгу в библиотеке. Здесь же, действительно, он встречает мужчину, своего будущего напарника, Дэвид Фило, я уже говорил, он
тоже
правда,
Дэвида китаец. Ферниша.
Нет, он был на 2 года старше, также получил хорошее образование, родился в Висконсине. Тоже не определился с тем, чем ему заниматься в дальнейшем жизни. Тоже был вечным студентом, вот продолжал обучение в аспирантуре в Стэнфорде. Опять же, вот в этой библиотеке они познакомились. Угу. Нашлось у них огромное количество общих интересов и общих знакомых. Ну, допустим, в области математики, инженерного дела. Но самое главное, что в 92-м...
В области математики знакомый Капица.
И Коперник, да. Значит, ну,
Николай.
Сблизила их окончательно поездка в Японию в 1992 году, в которую они отправились по обмену. Вот вы были в какой-нибудь поездке по обмену?
Да.
Да, обменивал валюту
обменивали. Хорошо.
Видишь, значит, так, да,
использовали они эту поездку не только для того, чтобы каким-то образом получить новые знания, но и для того, чтобы познакомиться с незнакомой культурой и создать семью. Потому что Джерри Янг вернулся из этой поездки
с
женщиной.
С японочкой.
С японочкой. Акико Ямазаки.
А как так быстро-то?
Акико Ямазаки.
Погоди, сколько там было времени-то?
Несколько месяцев.
Полгода. И уже успел.
Успел, вернулся. Более того, оказалось, что вот эта Акико Ямазаки, японка по происхождению, тоже училась в Стэнфорде.
Тоже умная. Угу.
Тоже умная, да. Тоже... Кстати говоря, вот узами брака они себя скрепили в 1997 году.
Сковали, надо говорить. Скрепили
на мост
себя.
Около Третьяковки повесили
сковали,
замок.
Да. Работала она в Кремниевой долине. Вот, там же они познакомились. Тут мне сложнее будет.
Ну?
Шринит. Джей Шривансон.
А это кто?
Вот это понятнее.
Это он или она?
Давайте еще. Шринит Джей Шривансон. Еще одна выпускница Стэнфорда.
Это женщина.
Она, это она, женщина. Она
из
стала...
Индии.
Шривансон?
Я бы не был Шринит. Так уверен.
Из индийской Одессы.
Из индийской общины. Неизвестно, но, значит, она занималась проблемами, опять же, в Стэнфорде проблемами искусственного интеллекта, и она впоследствии стала первым редактором
портала Yahoo. Искусственного интеллекта.
Женского
интеллекта. Кстати говоря, именно поэтому, благодаря этой поездке Джерри Янга и Дэвида Фило, в конце концов, первое зарубежное представительство компании Yahoo открылось именно в Японии, в Токио.
Бигуди что-то меняет?
Вернулись они в Калифорнию.
Бигуди уже не крутят.
Проблема отсутствия
возвращается
интеллекта.
Джерри Янг с Дэвидом Филова в Соединенные Штаты Америки. Здесь вовсю уже люди знакомятся с первым прообразом браузера, который может что-то искать, необходимую информацию в интернете. Напомню, это 92-93 год. Значит, соответственно, они загораются идеей создать что-то для интернета и что-то продать. Более того, вот, работая в библиотеке, Джерри Янг основал собственную компанию. Уже тогда, правда, он был единственным человеком, который работал в этой компании. После этого к нему присоединился Дэвид Фил, он стал вторым человеком.
А что было до браузера, вот мне интересно. Как
до браузера?
Было? Да, как пользовались интернетом?
Ну, как пользовались. Просто было количество... некое количество сайтов. Некое количество сайтов было, рубрикаторы. Более того, первая компания, в которой состояли Джерри Янг и Дэвид Фил, она занималась созданием как раз интернет-сайтов. И первые свои деньги они заработали на создании именно интернет-страниц, ну, очень простеньких. Значит, смотрите, они создали первое программное обеспечение для интернета и стали... Оно было посвящено игрокам Национальной баскетбольной ассоциации.
NBA.
Да, они обновляли регулярно статистику, данные по этим самым игрокам, потому что сами были увлечены игрой. И первый сайт, который создал Джерри Янг, был сайт, который был посвящен борцам сумо. И вот впоследствии уже там в конце 90-х, в начале 2000-х они очень любили побаловаться.
Сумо.
Сумо вместе с, да-да-да, вместе с Филу устраивали показательные...
Шри-Вансон.
Устраивали показательные схватки.
Шри-Вансон.
Нет, серьезно, устраивали в офисе показательные схватки.
В костюмчиках?
В костюмчиках, да. Очень любили эту игру. Да. Но, смотрите...
Веревчатых.
В конце 93-го года они стали понимать, что количество сайтов увеличивается с каждым днем, и что уже очень тяжело найти хоть какую-то информацию. Mm-hmm. Более того, к ним стали обращаться студенты того же самого Стэнфорда в поисках той или иной информации. И вот они создали первый свой рубрикатор, который позволял интернет этот, по сути, организовать по содержимому этого самого интернета по категориям. Mm-hmm. И назвали они этот самый свой путеводитель... Путеводитель Джерри по всемирной паутине. Так он и назывался. Гид Джерри по всемирной паутине. Собрали коллекцию ссылок на свои любимые страницы в интернете, систематизировали и стали предоставлять вот эту коллекцию ссылок для студентов Стэнфорда. Правда, впоследствии Дэвид Филу сказал: «Слушай, чувак, ну я же тоже принимал участие в создании этого самого рубрикатора. Почему он называется только путеводитель Джерри?» И они изменили название собственной компании, и этот путеводитель стал называться путеводитель Джерри и Дэвида по всемирной паутине. Ну, то есть все было вот очень просто у людей.
А Шнирсон куда
делал? Она стала редактором как раз вот этого первого рубрикатора, первого путеводителя. Разместили они...
А Японочка?
Японочка, она стала женой в 97-м году, да. Но они разместили вот этот самый компьютер, на котором находился этот путеводитель в трейлере на заднем дворе Стэнфордского университета, и к ним стали захаживать люди с деньгами, которые обратили внимание вот на этих молодых людей. Более того, в конце концов, они там в начале 1994 года, в середине, там, ближе к лету, стали замечать, что они даже не посещают занятия в Стэнфордском университете, потому что с 6 утра там, до 12 ночи они проводят в этом трейлере, ну, занимаясь вот рубрикацией этих ссылок, потому что ссылок им приходилось добавлять по 1000 в день. Ну, ты представляешь, руками это все сделал. А они, почему пользовался это популярностью Yahoo вот на заре? Потому что все руками было сделано, и они как бы давали гарантию того, что ссылки, качество, которые находятся в рубрикатор, действительно интересны. Сейчас огромное количество, кстати говоря, сервисов есть в интернете, плагинов, которые можно встроить в собственный браузер, которые каждое утро тебе будут выдавать там пару десятков ссылок на новые сайты, которые действительно представляют интерес для пользователей
интернета.
А кто гарант
теперь?
Гарант вот как раз те же самые люди, которые вручную это делают.
До сих пор они это делают?
Ну, до сих пор на некоторых
но
порталах.
Ну, это похоже, как вот, знаешь, Маргарита, да, как на бирже можно поручить своему брокеру, да, торговать,
да,
за тебя.
В конце концов, действительно...
Не сам, а ты как-то когда-нибудь поручал?
В этом
я
трейлере...
Я поручал убраться.
Дома. В квартире.
Да, больше ничего.
Из Киргизии не поручал.
Смотрите, в конце 94-го года они уже осознали, и Дэвид, и Джерри, что они создали что-то значительное, что пользуется интересом, потому что вот этот сайт...
Это им тёлочки сказали.
Это им тёлочки сказали, и люди, которые стали захаживать в их трейлеры, предлагать им деньги. Сначала не очень большие. И в конце концов они согласились, получили инвестиции в размере $2 миллиона. Ну, представьте, середина 2000-х годов, $2 миллиона.
Для студентов
середины 90-х. Да, это огромные деньги.
Надо
даже
на этом,
силикон,
кстати, первый был шанс завязать.
Угу. Первый, действительно.
Они накупили себе дома в Лос-Анджелесе.
А, значит, эти же инвесторы предложили им переехать уже на нормальные серверные площадки, зарегистрировали им доменное имя Yahoo.com. И так уже началась современная история сервиса.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Друзья мои, сейчас продолжим мы историю про компанию Yahoo и совместим приятное с полезным. Скажу вам так, что все-таки есть компании, которые работают на земле, работают с реальными материалами, с какими-то выдуманными комбинациями нулей и единиц.
С реальной резины работают.
Да, каждую осень надо в наших условиях переобуваться. Мы, конечно, завидуем американцам, да, но автомобили надо переобувать. И этой осенью с нашими друзьями из компании Кардиант мы дарим вам возможность совершенно бесплатно переобуть свой автомобиль. Более того, приедет шиномонтаж, вам даже не придется эти колеса куда-то тащить.
Тратить лишнее
время.
Деньги.
А время надо будет тратить
много. Стоять в очереди.
Много, да,
вот я один раз набрала в Google мобильный шиномонтаж, а там говорят, это заказ девушек.
Так вот, большой тест-драйв.
Что они шиномонтируют.
Да, большой тест-драйв и шины Кордиант, да, друзья мои, решают проблему. Ваша задача на номер 5533 смс-ку отправить. Начинаться она должна со слова «шина», а затем государственный номер вашего автомобиля. Полностью.
К сожалению, играем только для автолюбителей, которые находятся в Москве, в Московской области.
Но, тем не менее, задача будет какая? После нашего звонка, совсем уже в конце часа, поднять трубку и сказать: «Кордиант, врожденное сцепление с дорогой». Да?
Да.
Врожденное сцепление с дорогой. Это нужно будет...
Подобрать себе шины. У вас есть возможность на сайте kordiant.ru. Кстати говоря, шины есть как с шипами, если мы говорим о зимней
так
резине.
Так и липучка.
Так и липучка, пожалуйста.
Итак, компания «Кордиант», наши друзья, товарищи, помогают вам переобуваться на зиму. Шина на номер 5533.
Даже
дальше...
Сергей Валерьевич отправил.
А что и за даже липучка
смс-сообщение. Липучка — это без шипов. Просто
без шипов.
Липнет.
Кстати говоря, в городских условиях, мне кажется, самый оптимальный выбор шины.
Да.
На мою бывает такое?
Нет, бывает, но очень дорого, очень дорого, очень дорого. Да.
Ну давайте продолжим историю, пока люди присылают смски.
История Yahoo. Ну, значит, получили они первые инвестиции в размере $2 миллиона, переехали действительно на уже приличные серверы. Кстати говоря, серверную часть им предоставила компания Netscape, тоже очень известная.
Серверная административная
группа
в Москве.
Очень известная компания, которая в свою очередь была поглощена Биллом Гейтсом и компанией Microsoft. И именно этой участи очень боялся Джерри Янг. И очень боялся продешевить. И поэтому все вот не принимал эти предложения, которые поступали уже в середине 2000-х, да, там, спустя 10 лет. Они видели опыт, и жизнь.
А Билл Гейтс хлопнул, и все, и убил.
Они просто убили, да, просто
кого
убил.
Netscape. А, Netscape, да.
Да.
Был такой красивый.
Они перебрались, соответственно, на серверную часть этого самого Netscape, получили возможность набрать команду программистов, как мы уже понимаем, впоследствии это и привело к краху, потому что этих программистов они назвали продюсерами. И более того, они так и не стали вот этой именно IT-технологичной компанией, потому что те же самые программисты, они не работали в среде программистов, потому что рядом с ними были продавцы. Даже если эти люди были, ну вот, с техническим образованием, в отличие от той же компании Google или Facebook, тот же Цукерберг использовал программистов, нанимая на работу программистов на такие вакантные должности, как руководитель, допустим, отдела маркетинга. Не только руководитель отдела, который занимается именно программным обеспечением, да, разработкой программы. И самое главное, что они ничего не делали понимаешь, тот же Google, они все-таки создавали именно продукт, да, то есть тот продукт, который можно продать в коробке в магазине, можно продать через интернет.
Нужны эти были.
Они все-таки вот остановились.
Они не поняли, что они в виртуальном пространстве.
Да.
Они с реальными мерками подходили.
Более того, они вот позарившись на медийные бюджеты крупных корпораций, в какой-то момент стали считать себя средством массовой информации. Потому что если вы зайдете на Yahoo или, ну, на тот же, я не знаю, Rambler, да, вот поисковик, который в условиях нашей российской реальности тоже отошел на вторые, там, на третьи роли и в конце концов схлопнулся и умер.
Как Rambler схлопнулся?
Ну, как площадка, которая генерит трафик. Точно. Вы же зайдите, вы посмотрите, да, это не похоже на поисковик, это все-таки портал. И Джерри Янг тот же самый очень любил именно свое детище с Дэвидом называть именно порталом, то есть не поисковиком, не рубрикатором, а именно порталом. Ну вот смотрите, получают они эти деньги, начинают развиваться буквально через год.
В клубе People будут классные порталы звуковые.
Да.
Да. И классная инсталляция на сцене. Да.
Давайте быстренько закончим.
Быстро начинают развиваться, получают дополнительные деньги, выходят на IPO, буквально за несколько месяцев становятся мультимиллиардерами.
И
вкатываются в кризис, в крах доткомов. И вот, правда, в начале 2000-х, возвращаясь к самому началу нашей программы, компанию Yahoo оценивают в $100 миллиардов США.
А сейчас?
Сейчас порядка, порядка 6-8 миллиардов.
Все надо продавать.
Но они же выжили после вот этого краха.
Выжили.
Почему они ничего не сделали?
Нет, подождите, они выжили. Докатились до середины 2000-х. Uh-huh. Ну, там, 2005-2006 год. Получили предложение от Билла Гейтса продаться там за 40 миллиардов.
И не продались.
В 2012 году Джерри Янг покинул руководство компании.
А сейчас чем занят?
Ну, занят благотворительностью. Они очень любят заниматься благотворительностью, раздавать деньги на обучение детей на Тайване. Вот чем и занят человек сейчас.
Чтобы не приезжали в Америку.
Личное состояние оценивается в 3 миллиарда долларов.
Теперь с нашими друзьями. Компания «Кордиант». Еще раз. Шины и шипованные, и липучки, зимняя резина. Плюс переобувка при помощи нашего мобильного шиномонтажа.
И все. Два билета на концерт проекта «Народный продюсер» в клубе «People».
Вы отправляли все это время, пока Иваныч рассказывал про компанию Yahoo, да, 5533 со слова «шина». СМС-ку, в СМС-ке вы указаны номер своего автомобиля, да, давайте звоним первому попавшемуся.
Джерри Янгу звоним.
Да, и ответ, нужно ответить правильно на наш звонок. Не алло, а сказать заветную фразу.
Алло, черепах, ты?
Минуточку.
Кордиант,
рожденный
сцеплении с дорогой.
Опять женщина, прекрасная женщина.
Такое ощущение, потому что они женщины отправляют нам
СМС. Это, кстати, справедливость, потому что таскать баллоны из машины в машину, потом еще куда-то.
Как тебя зовут?
Как зовут?
Девочка.
Да, не девочка.
Меня зовут Алиса.
Алиса, сколько же тебе лет-то, детка?
25.
И у тебя уже есть автомобиль красный?
Да.
Как красный?
Нет, белый.
Какая машина, Алиса?
BMW X1.
Кто купил тебе эту машину, Алиса?
Муж купил.
Муж купил?
А зачем нам муж,
погоди,
Алиса?
Мой муж молоко домой купить не может.
Так, ну что же, на BMW X1 будут стоять шины «Кордиант». Это вариант. Значит, Алиса, мы тебе дарим и твоему мужу, как его зовут?
Семен.
Муж Семен.
Не наш Сенька.
Дарим мужу Семену и тебе не только шины «Кордиант» и шиномонтаж, но и два билета на концерт «Народного продюсера» послезавтра, друзья мои. А завтра опять шины разыграем.
В это же время.